на последнем заседании Циммервальда. От полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке. Каждый раз требовала особого мнения в протоколе и так незаметно сдвигала резолюцию влево. Ни гражданской войны, ни нового интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая, как международное крыло. И Ленин — вождь ее, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конференции за гримом во всех мировых газетах. Чуть старше 30, а в исполкоме интернационала, потому что с оппортунистами заодно. 20 лет, как Ленин по Швейцарии, то ездил, то жил, никакого грима и слышно не было. Втягивающее узкое лицо Вилли. Он согласен, согласен со всем, но главное точно ему понять, как делать, с чего начинать. В Швейцарии необходимо будет экспроприировать максимум всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну и, конечно, сразу захватить все банки, и Швейцария станет пролетарской. От столба искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, либо котловым наклоненным, и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильнее под красным фонарем. Подрубать корни современного общественного строя на практике и теперь же. Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс, как от боли. Даже и винтертурский пролетарий что-то крив народ. И Мимиоли давит шею высокий обруч крахмального воротника. Хорош наш Ульянов, но слишком уж крайний. Уж крайних таких не то, что в Швейцарии, не то, что в Италии, но и во всем мире нет. Трудно им трудно. Переменчиво бегло осматривает Ленин все эти разные уже свои, а еще не взятые головы. Они все боятся попасть под уничтожающую издевку его. Есть такой прием. Когда трудно входит, навалить еще тяжелее, и тогда прежнее трудное уже входит легче. И через весь стол на шестерых швейцарцев по всем шести линиям сразу вмешался, послал голосом напряженным, но не полного звука, в груди или в гортани, во рту, неизменно теряя его и прихрамывая на «Р». А путь для этого только раскол. Это мещанское кривляние, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать внутренний мир. Вздрогнули, замерли. А он: буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов. И какое же с ними единство? А уж начав в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания. Это болезнь не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира. Раскисляйская склонность к примирению. Для фальшивого единства все готовы поступиться принципиальностью. А между тем, без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму ни на шаг. Как бы ни замерли, чтобы не подумали, но уверенность учителя против класса. Даже если весь класс не согласен, прав учитель все равно. И еще гортаннее, еще нетерпеливее и нервней. Вопрос о расколе — основной вопрос. Всякая уступчивость в нем — преступление. Все, кто в нем колеблются, враги пролетариата. Истинные революционеры никогда не боятся раскола. Раскалываться всегда. Раскалываться на всех этапах движения. Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке, но центральным комитетом. И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но единопослушные, и можно достичь всего. В международном масштабе раскол вполне созрел. Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора рвать с каутскианцами в своей страны и всех стран. Рвать со вторым интернационалом и строить третий. Это все проверено еще на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом «Что делать?» замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой «Шаг, два шага, хлипкий-липкий мешок меньшевизма». Не власть нужна ему, но не может он не управлять, когда все другие управляют так беспомощно. Не может он дать искиснуть, изгнить несравненным способностям руководства. И все это как тут родилось, вот сейчас, за столом, как откровение, единомгновенное и покоряющее, раскол своей партии и через то победа революции. И замер Нопс от сладкого страха, не мурлыкнув. Отвергнешь, тоже потеряешь, быть может, и лучшее место здесь за краешком этого стола. И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько ж тяжелого еще будет на пути социалиста. И Мимиола победил, сжимающий воротник, вырос из него, но хмурясь. И просветленно и удивленно полуулыбается Вилли. Он готов, и он поведет молодежь. Он все повторит, это им с трибуны. И лбом котловым, когда стенка пробита, доталкивая. В моей книге «Империализм» окончательно доказано, что во всех индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция. Там еще двое, они верить не хотят. Но как это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями и делать революцию, как? Кто бы показал? Ведь никогда не видано. Но в Швейцарии... А что в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в 912-м, а этим летом прекрасная демонстрация в Вилли на Банхофштрассе, крещение кровью. Да, это гордость Вилли. И сколько раненых! Не так даже 1 августа, как 3-го, в защиту павших мнутся, но все-таки в Швейцарии ему как не поверить. Он с каждым молодым как с равным. Во всю серьезность... Никак отмахиваются от незрелых, едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, собеседуя, донимая вопросами до петли. Но все-таки в Швейцарии. Радок за это время, что разъясняли тут из своих набитых карманов, 2 газеты прочел, 1 книгу перелистал, а они все не поняли. Тычет им черенком трубки. Да собственный ваш прошлогодний партсъезд. Резолюцию ж приняли о революционных массовых действиях. Ну и что? И что, мало что приняли? Принять нетрудно. Потом и Кенталь. Их 5 здесь, кто были в Кентале. Уже и Нопс, и Мюнценберг. 5 здесь, а там их было 12 из 45. И снова грозили взрывать, уходить, покидать зал, и возвращались. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали резолюцию все левее. Только завоевание политической власти пролетариатом обеспечит мир. Все так, но мало что в резолюциях. А у нас в Швейцарии... Да какое ж терпение не взорвется с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения, сухим полетом, сиплым шелестом прорвавшегося голоса. Да знаете вы, что Швейцария — революционнейшая страна в мире! Как сунуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нопс подхватил мундштук рукой, выравнивая. А он видел. Он видел в Цюрихе, вот, близко будущие баррикады, пусть не на Банковской Банхофштрассе, но к рабочему району, у народного дома, на Хельвеция-плац. И выплеском взгляда, разящего из монгольских глаз, и голосом, лишенным сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой, только в ущербинке на «Р». Потому что Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдается на дом, на руки и оружие, и амуниция. И? А что такое революция, вы знаете? Революция — это захватить банки, вокзал, почту, телеграф и крупные предприятия. И все, революция победила. И что для этого нужно? Только оружие. И оружие вот, есть. Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей, леденило кровь иногда. Но Ленин не убеждал уже, он требовал резко у ослушников, у растяп неспособных. И чего же вы ждете? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать для этого. Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывая между мыслями, а голос не прерывался. Офицеры, выбранные народом. Любые, 100 человек могут потребовать военного обучения. С оплатой инструкторов за казенный счет. Именно при гражданских свободах Швейцарии, ее эффективном демократизме колоссально облегчается революция. Он налегал на стол. Он был как косокрылатый, и, взлетев отсюда из зальчика ресторана Штюсихов, вот взмоет сейчас над площадью пятиугольный, замкнутый, средневековый, сам-то величиною с хороший зал, пронесется над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьется спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионами, разукрашенными шале Республики Лакеев, немедленно начать пропаганду в армии, разъяснять войскам и призывной молодежи неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наемного рабства, издавать летучие листки за немедленный социалистический переворот в Швейцарии. Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это та самая одна десятая, без которой не победишь. Уже сейчас захватывать в свои руки все правления всех союзов рабочего класса, требовать от парламентских представителей партии публичной проповеди социалистической революции, принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков. Прямо идти у людей имущество отбирать без закона? Швейцарцы косолапые помаргивать не успевают. Для усиления революционных элементов в стране натурализовать беспошлино всякого иностранца. При малейших шагах правительства к войне создавать нелегальные рабочие организации. А в случае войны, отвагой полны вожди молодых Мюнценберг и Мимиола, отказываться от военной службы. Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает. Ничего не поняли. Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего. Снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски старательно вколачивающих свою работу над голубой фонтанной колонной, и ныль в ресторан. Сюда опять. Да ни в коем случае не отказываться. Что же вы поняли? Именно в Швейцарии дают оружие брать, требовать демобилизации, да, но сохраняя оружие. С оружием на улицу и не часу гражданского мира. Стачки, демонстрации, формирование рабочих отрядов и вооруженное восстание. Широколобый Платтен, как откинутый, в лоб ударенный. Но во время всеобщей войны соседние державы потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются? А здесь-то и было зерно ленинского замысла. В исключительной неповторимой особенности Швейцарии. Вот это и замечательно. Пока вся Европа воюет, а в Швейцарии баррикады, а в Швейцарии революция, а у Швейцарии три главных европейских языка, и по трем языкам, три стороны, польется революция по Европе. Расширится союз революционных элементов до пролетариата всей Европы. Сразу вызовется классовая солидарность в трех пограничных странах. Уж если вмешаются, то революция вспыхнет по всей Европе. Вот почему Швейцария — центр мировой революции сегодня. Опаленные красным пламенем сидели кегель-клубцы, кого в каком положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник бесстрашного лица вперед в огонь, подпалил и Нообсу пушистость, Мимиола и галстук сорвет, и своих темпераментных итальянцев поведет через все развалины. Бронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою готов. Радек поерзывает, губы облизывает, запрыгал задор за глазами. Да если б так, это же штук каких наколоть можно. Кегель-клуб — зародыш третьего интернационала. Вы лучшая часть швейцарского пролетариата. А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс ее напечатал. А кто ее на съезде предложит? Уже ресторану скоро закрываться, расходились. На площади Штюсихов горели три фонаря на столбах. Немного окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его на ветру стоял, на 60 лет старше. Да, Штюси и был, наверное, посреди фонтана, вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоем. Было сухо и по-здешнему холодно. Расходились еще, договаривая, на площади, измощенной малыми камешками. Площадь как замкнутая, если не знать щелевых улиц, кажется, все тупик, никуда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощенному коревато, и дальше переулком к набережной, другие мимо пивной францисканец, а Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре «Вольтер», на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, им встречались на узкой мостовой еще не взятые проститутки. А от вольтеровского кабаре, круто вверх, под фонарь престариннейший, на чугунном столбе, по переулку лестнички, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, став рядом вдвоем, и все вверх и вверх. Ленин крепкими альпийскими каблуками по камням. Вилли еще и еще хотел набраться уверенности учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхофштрассе, но ведь опять все смыло, подмело, и все те же витрины сверкают, и все то же мещанство гуляют, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей. Но ведь народ не подготовлен. На крутом повороте переулка из-под темной шапки, в слабом свете чьих-то верхних, не спящих окон, голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием. Народ, конечно, не подготовлен, но это не значит, что мы имеем право откладывать начало. И даже зная свою трибунную удачливость и испытавши вопли молодежных сходок, все-таки возражаешь, но нас такое малое меньшинство. А тот из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим собранным в Кегель-клубе, а большинство всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать и после этого становиться большинством. На другое утро открылся съезд в купеческом зале на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашен приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших, один за другим. В первое утро делегаты съехались еще не все. Это не было многолюднее, чем хороший реферат. Ленин и не привык многолюдно. Он и не знавал, что значит говорить тысячи сразу. Один раз на митинге в Петербурге так язык отнялся. Едва он поднялся над залом, осторожность овладела им. Как и в Циммервальде, как и в Кентале, он не рвался высказать тут главное. Нет. Вся пылкость убеждения, естественно, приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь он, конечно, не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассевшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не воспримут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию как-то не выговаривалось, да и можно все испортить. Его приветствие было бы совсем коротко, если бы он болезненно не зацепился за выстрел фрица Адлера 2 недели назад. Во время войны ухлопать главу имперского правительства. Это убийство заняло воображение всех. Об этом много говорили, и сам Ленин для себя тоже искал оценку. А для того выспрашивал обстоятельства, чье это влияние, не русская ли эсерка его жена. И потаенно связанный с проработкой этого вопроса, вечный спор, Ленин тут же на съезде половину своего выступления неуместно посвятил террору. Он сказал, что заслуживает полной симпатии приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против индивидуального террора, лишь потому, что террор должен быть действием массовым. А швейцарцы жевали, мычали, попивали. Не понять их. Но нет, субботнее заседание пошло хорошо, подало надежду. Аплодировало Платину большинство, и папа Грёйлих, 75-летний, в пышных сединах, стал шутить, что партия нашла новых любимчиков. Да то ли еще будет последним швейцарским ругательством вас покрыть. Да мы вас повесим, когда к власти придем. Шло-шло на лад. Ленин приободрился и ощущал себя, как старый армейский конь в боевой суматохе. А дальше Нобс, оглядчивый, не отказался выступить с резолюцией Кегель-клуба Радековской. Съезду следовать кентальским решениям. Туповатые швейцарцы могут из моды проголосовать, сами толком не зная, в чем там кентальские решения, а и попались потом. Потом их же решением их оклевать. Гримы клевать. Мелочь? Нет. Именно так и движется история. От одной завоеванной резолюции к другой натиском меньшинства. Сдвигать и сдвигать все резолюции влево, влево. И следующий шаг. Вечером в субботу по замыслу Кегель-клуба собрали отдельные тайно, индивидуально приглашая, в другом несъездовском доме, приватно, всех молодых депутатов съезда. Ставка на то, что молодость всегда сочувствует левому. План был простой. Вместе с ними выработать, предложить им готовую, Радок уже принес, резолюцию, которую они завтра, в воскресенье, от себя предложат съезду и протолкнут. На этом приватном совещании молодых председательствовал, конечно, Вилли, со всей свободой призывающих рук вожака, веселого бодрого голоса и волос распавшихся, а рядом Радек стал, как обмазанный курчавостью, в боевых веселых очках, читал свою резолюцию, разъяснял, отвечал на вопросы. И оратор хорош, но перо, от перо нет ему цены. И Ленин, как всегда, как любил, сидел в ряду незаметно и лишь внимательно слушал. И все было бы хорошо. Молодые депутаты прислушивались к русско-польскому товарищу и соглашались. Все было бы хорошо, но случилась крайняя неприятность. Не подумали, не догадались запереть дверь. И в незапертую дверь вошли, да их и не заметили сразу, две сплетницы, две гадкие бабы, госпожа Блок, приятельница самого Грима, и Димка Смедович, приятельница Мартова. А зашли бабы, не выгонишь, будут визжать, скандал, и не уйти всему собранию в другое помещение. Да уж слышали, видели Радека как докладчика, и все поняли, конечно, что резолюция швейцарскому съезду готовили ее русские. Ах, какая дьявольская досада! Ах, какая грандиозная неудача! Что за мерзавки бабы? Мизерная интрига! Конечно, тут же бросились и нашептали Гриму, а он, нахал и сволочь, скотина последняя, поверил глупому бабью и заварил пошлую склоку в своей Бернер-Тагвахт, напечатал гнусные намеки, абсолютно непонятные 99 из 100 читателей, какие-то несколько иностранцев, рассматривающие наше рабочее движение через свои очки и абсолютно равнодушные к швейцарским делам, хотят в порыве своего нетерпения искусственно возбудить у нас революцию. Ахинея! Архипошлость помойная! И это рабочий вождь! И на съезде высмеяли резолюцию Нобса. Где предлагал он постановить впредь выбирать в парламент только таких депутатов, которые против защиты Отечества. Грёлих возвеселился. Если пошлем таких депутатов, они по пылкости могут оказаться на Кегельбане. И съезд хохотал. И рассмотрение кентальской резолюции тоже отложили на февраль 17-го. Что ж за трагическая судьба? Сколько вложено сил, вечеров, убеждения, ясности, революционного динамита. И только обломки пошлости, глупости, оппортунизма, серая вата, чердачная пыль. И в затхлой Швейцарии торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия. А буржуазный мир стоит невзорванный. Вы люди речисты, вам все пути чисты, а мы люди бессловесны, нам все проходы тесны.